Здравствуйте, я рада вас приветствовать в Эрмитаже. Я знаю, что вы связаны с проектом «Азия плюс», и что вы пришли в Эрмитаж не случайно, у вас есть какая-то особая цель. Может быть, вы мне расскажете, что хотели бы вы увидеть сегодня в нашем музее?
Да, Наталья Алексеевна, я тут главный виновник этой экскурсии, и мы хотели, чтобы вы нам помогли отыскать как можно больше фазанов в живописи, ну, в тех картинах, которые представлены сегодня в экспозиции Эрмитажа, а также в других произведениях искусства, в бронзе или в, не знаю, в мраморе или в мозаике.
Во всех видах прикладного
искусства. Да, во всех видах прикладного искусства.
Ну, в принципе, вы задаете, конечно, очень сложную задачу, потому что птиц у нас, конечно, много в музее. Но как-то вот на первый момент мне приходит в память больше изображение орлов, лебедей, более таких вот благородных птиц. Павлина, конечно, вспомню.
Павлина,
часы
вот...
павлин – это гордость Эрмитажа.
Это же знаменитые часы. Павлин – это птица довольно близкая фазану.
Да,
вот.
Действительно.
Может быть, действительно, мы начнем тогда вот с этих удивительных часов.
Ну что ж, хорошо. Итак, часы «Павлин» были сделаны английским мастером Джеймсом Коксом и куплены для фаворита Екатерины II, князя Потёмкина. Но в России они были доставлены в разобранном виде, и практически за все время, пока жил Потёмкин, они у него пролежали несобранные. Только после смерти его, когда Екатерина забирает эти часы в Зимний дворец, она просит их восстановить и занимается собиранием этих часов известный механик, который возглавлял механическую лабораторию в Академии наук, Кулибин, который одновременно занимался всеми механическими проблемами и заботами, существующими при дворе Екатерины II. Он делал игрушки для ее многочисленных внуков, он смастерил первый лифт и вот занимается собиранием этих часов практически без всякой схемы. Так что он был, наверное, вторым родителем, вторым создателем этих часов. Часы работают и сейчас, но стали они уже музейным экспонатом, и поэтому выключены. Включают их только по великим праздникам. Ну, а в принципе, каждый человек может увидеть, как работают часы «Павлин», если включить программу «Культура» в половине десятого утра. Начинаются заставки часов
«Павлин».
Каждый
день, да.
Когда мы с вами говорим о живописи, то в первую очередь, конечно, мы с вами должны вспоминать произведения, которые писались художниками, начиная с XIV столетия. И вот иконопись, которая существовала на протяжении Средневековья, она вовсе не стремилась отобразить тот реальный мир, который стремится отобразить живопись. Художники, изображая религиозные события, стремились изобразить их, начиная с XV века, уже не на золотом фоне, как это мы с вами видим на иконах, а изображали они эти события в реальном доме, в то время, когда жил сам художник. Вот почему мы с вами можем увидеть иногда сад рядом с дворцом итальянским 15-го столетия, а на фоне этого сада происходит, скажем, сцена Благовещения или поклонения младенцу Христу. Или мы с вами можем увидеть целый натюрморт, книги, разбросанные на столе, рядом с которым сидит Мария в момент Благовещения. Слово «живопись» происходит от двух слов «живописать», то есть передавать иллюзию материального окружающего мира. Традиция изображать реальный мир и человек была связана с новым взглядом на все окружающее, которое появилось в позднем Средневековье. Крестовые походы, открытие Востока, открытие новых земель и культур заставило человека увидеть окружающий мир для себя по-новому. На картинах начинает появляться изображение предметов, изображение пейзажа, появляются образы меньших братьев, и в дальнейшем каждая из этих тем обретает самостоятельное значение. В дальнейшем, в 17 столетии, мы с вами начинаем называть такие темы в искусстве жанрами. И, конечно, все вы знаете жанр бытовой, жанр пейзажный, портрет, анималистический жанр, жанр натюрморта. Все эти жанры начинают расцветать в Голландии в 17 веке. И это неудивительно, ведь Голландия в конце 16 столетия становится независимой буржуазной республикой. республикой. Картины там делаются на рынок, и стоят они настолько дешево, что купить их может не только знать, но и самые обыкновенные крестьяне, торговцы, ремесленники. Поэтому голландцы пишут свои картины на холстах небольших форматов и изображают то, что может радовать глаз простого голландца.
А, ну и что было востребовано, вы говорили, да?
А востребованы были практически все темы. Начнем с того, что мир, который окружал голландцев, это в первую очередь море. Очень любили они бытовой жанр. Самое интересное, что понятие «жанровая живопись» появилась именно в связи с такими картинами, где изображались повседневные занятия людей. Это могли быть пирушки, это могли быть служанка и хозяйка, которая занимается чисткой рыбы. Это может быть мать, которая качает больного ребенка, или может быть концерт, ведь концерты в это время камерные были в большой моде в Голландии. Конечно, Голландия действительно была такая страна, которая могла позволить своим жителям ездить в далекие заморские страны, ведь Ост-Индская и Вест-Индская компания, это тоже все связано с историей Голландии 17-го столетия, знакомила эти народы, с этих людей с экзотикой других стран. И, например, удивительные цветы, которые привозили в Голландию, в частности, все вы, конечно, знаете о тюльпанах, и мы буквально на каждой картине будем видеть, если присутствует букет, то в этом букете обязательно будет этот замечательный цветок, привезенный с Востока. Или каких-нибудь диковинных заморских птиц обязательно тоже будут писать голландские художники. Но такие картины, они уже предназначались для привилегированного сословия. И вот эти люди, конечно, уже не ограничивались жизнью в небольших домах, которые существовали в ранний период истории Голландии. Они строили для себя дворцы, у них уже были парки, которых не мог позволить человек первой половины 17-го столетия. И эти парки украшались и роскошными клумбами с цветами, и великолепными птичниками. Вот такие птичники с самыми различными экзотическими птицами мы с вами можем увидеть на картинах Мельхиора Хандекутера. Этот мастер действительно создает удивительно красочные работы, потому что оперение птиц, точно так же, как и лепестки цветов, они не знают по колориту себе равных среди других предметов, которые существуют в мире. Каждый раз в такой картине есть какой-то определенный главный персонаж. Либо пеликан с такой нежно-белой и чуть-чуть розоватым таким окрасом. Ага.
Ну, вот здесь главная птица – это павлин.
Да, если говорить вот об этой большой картине, где мы с вами видим птиц, изображенных на фоне большого парка, то здесь изображен павлин. Павлин – образ, который довольно часто встречается в искусстве, и, между прочим, его любили не только за красоту его оперения, но с ним связаны и мифы, которые создавались еще в древнее античное время. Мы с вами можем вспомнить, что это птица, которая была связана с богиней Юноной, покровительницей брака. В дальнейшем образ павлина, оказывается, связан с аллегорией Майя. Он был почитаем в Средневековье, и в дальнейшем, когда в 17 столетии, даже в 16 веке сложилась культура эмблемы, где символ играл такую же важную роль, как и в христианском искусстве, павлин здесь тоже занял вполне достойное свое место. Правда, вот надо сказать, что он имел скорее негативный характер, этот символ, нежели чем позитивный, потому что символизировал он всегда гордость и тщеславие. Но действительно, кто из птиц имеет более пышный, роскошный хвост, нежели павлин? Но мы все знаем, как только он поднимает этот хвост, то обнажается весьма, так сказать, ну ладно, не будет об этом.
Понятно.
Вы это кусочек-то вырезали.
Хорошо. Наталья Алексеевна, вы говорили про рыцарей. Вот и каким-то образом упомянули там фазана.
В Средневековье фазан занял своеобразное место за пиршественным столом рыцарей. И коль скоро эта птица обязательно присутствовала среди яств, которые подавали на пиршественный стол, то рыцари могли поклясться этой птице в честь дамы сердца и пообещать, что они, скажем, не снимут этой рубашки, рубашки или своих доспехов, или не откроют своего глаза одного, который закрыли, до того, пока не завоюют, там, скажем, Иерусалим, или эта дама сердца не зайдет к ним с пониманием их любви. Такой обет даже зафиксирован в истории во времена Филиппа Доброго в городе Лилле в 1454 году произошел такой пир, на котором была произнесена подобного рода клятва фазана.
Не фазана, а рыцаря.
Клятва фазана, это называется.
А, клятва фазана.
Да, клятва цапли, клятва фазана, ну, которую произносят рыцари, действительно, за столом. И смысл такого обета и клятвы заключался в том, что сначала живое существо приводили на пир, потом им клялись, а потом все вкушали уже от этого фазана кусочки приготовленной тушки. А в Средневековье каждое животное, каждая птица и даже каждый камень имели свое символическое значение. И очень часто изображения птиц, животных могли появиться на средневековых гербах. Это был своеобразный портрет средневекового рыцаря, потому что в этих образах отражалась, конечно, не конкретность лица того или иного феодала, но его какие-то качества, сила, ловкость, выносливость, коварство, если хотите. И для этого всегда существовал образ в средневековой тартологии.
Как?
Тератология, то есть то, что связано со зверями. Еще существовали такие книги, которые назывались бестиарии. Кстати, один из бестиарий в средневековых сейчас не совсем недавно издали в издательстве «Азбука», так что, если вас заинтересует, там, правда, больше фантастических существ, возможных василисков, драконов, но, тем не менее, приятно, например, познакомиться с тем животным, которого мы никогда не видели, единорог, но он очень часто встречается в средневековых изображениях, или лев, насколько он имеет разную символику, он может олицетворять и Христа, скажем, и олицетворять дьявола, в зависимости от того, в каком контексте он появляется. А Христа он мог олицетворять только по одной причине, что в средневековом бестиарии есть такое понятие, что лев может воскресить к жизни своих мертворожденных львят даже на третий день, если он зарычит своим громким рыком. Вот. И поэтому, если мы с вами видим на портале средневекового собора вот такого льва, то это образ воскресения Христа. Но если мы с вами видим Самсона, который сражается со львом, это образ Христа, который сражается с сатаной. В данном случае сатаной является тот же самый лев.
Вот это поразительно, да. На самом деле, вот какая вдруг оборотень как бы, ну, лев оказывается оборотной фигурой.
Да, то есть вот такая бинальность или двузначность образа очень характерна для Средневековья. В принципе, и сознание антиномическое, да, то, что не совмещается друг с другом, это очень характерное явление.
Ну, да. Не совмещается теперь в нашем сознании.
Нет, а у них это трудно объяснить двумя словами, но, может быть, в поэтическом варианте. Вот когда Пушкин говорит «я царь, я раб», или «я червь, я бог», вот это вот то, что несовместимо, и тем не менее вот в этих полюсах рождается понятие образа, да, понятие истины. Вот. Это для Средневековья тоже очень характерно. Ну, а иногда лев, он может быть просто портретом. Вот Лев Брауншвейгский, это один из герцогов XII века в Германии, он на границе своей территории поставил изображение рычащего в сторону соседей льва. Напомнить, чтобы они не подходили близко, он достаточно серьезный противник.
Понятно. Ну, на самом деле, мы этот материал, Наталья Алексеевна, должны вначале переварить. Много неожиданного, нового и очень важного для нашего проекта. Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами общаться. И действительно, если у вас появятся какие-то вопросы, потому что на самом деле эта экскурсия у нас получилась немножко экскурсией экспромт, нетрадиционная, как мы возим всех посетителей музея. Так что вполне естественно, такие вопросы могут появиться. Я всегда буду рада вам помочь.